Глава шестая. О досках и зеркалах. И где конец, ты узнаешь, когда дойдешь до него. Баллада о ленинградском старике. Вернувшись к машине, Хулия обнаружила, что Менчу пересела на место водителя. Хулия открыла дверцу маленького «Фиата» и прямо-таки упала на сиденье. «Что они сказали?» — спросила Менчу. Хулия ответила не сразу. Еще слишком многое ей нужно было обдумать. Глядя в пространство, туда, где плыл поток машин, она достала из сумочки сигарету, сунула ее в рот и нажала на кнопку автоматической зажигалки. «Вчера к ним заходили двое полицейских», — заговорила она наконец. «Задавали те же самые вопросы, что и я». Услышав, как щелкнула зажигалка, она приложила ее к концу сигареты. «Диспетчер сказал, что этот конверт принесли им в тот самый день, в четверг, вскоре после полудня». «А кто принес?» Хулия медленно выдохнула дым. «Он сказал, что женщина». «Женщина?» «Так он говорит». «Что за женщина?» «Среднего возраста, хорошо одета, блондинка, в плаще и темных очках». Она повернулась к подруге. «Это вполне могла бы быть ты». «Не смешно. Что верно, то верно. Ничего смешного в этом нет». Хулия вздохнула. «Но под это описание подходит кто угодно. Она не назвалась и адреса тоже не оставила. Сказала только, что отправить пакет поручил ей Альваро. Попросила доставить его срочно и ушла. Вот и все». Они выехали на бульвары. В воздухе снова пахло дождем, и на ветровом стекле уже кое-где поблескивали крошечные капельки. Менчу шумно переключила скорость и озабоченно наморщила нос. «Слушай, сюда бы Агату Кристи. Она бы сделала из этой истории целый роман». Хулия нехотя чуть улыбнулась уголком рта. «Да, но с настоящим покойником». Она поднесла к губам сигарету, а сама в эту минуту представила себе Альваро, голого и мокрого. «Если и есть что-то хуже смерти, — подумала она, — то это вот такая нелепая, глупая смерть, отдающая гротескам. Ты лежишь бездыханный, а люди приходят, чтобы поглазеть на тебя. Бедняга Альваро». «Бедняга Альваро», — повторила она вслух. Они остановились у зебры, и Менчу на мгновение оторвала взгляд от светофора и обеспокоенно посмотрела на подругу. «Ее очень тревожит», — сказала она, — «что Хулия попала в такую идиотскую историю. И она-то сама, чтобы не ходить далеко за примером, вся изнервничалась до такой степени, что даже нарушила одно из своих обычно свято выполняемых правил — поселила Макса у себя. До тех пор, пока обстоятельства не прояснятся. И Хулии следовало бы сделать то же самое. Ты хочешь сказать, перетащить к себе Макса? Нет уж, спасибо». «Я предпочитаю пропадать одна. Хватит этих выступлений, детка! Не будь занудой!» На светофоре загорелся зеленый, и Менчу рванула с места. «Ты же прекрасно знаешь, что я не имела в виду его... А кроме того, он просто прелесть». «Да, прелесть, которая сосет твою кровь. И не только. Будь любезна, без пошлостей. Ну-ну, наша непорочная монахиня Хулия, отстань. Послушай-ка, Макс может быть кем или чем тебе угодно, но все же он еще и так хорош собой, что при виде него я всякий раз просто обмираю. Как это баттерфляй при виде своего красавца. Хе-хе, умираю. Или это была Травиата со своим Арманом Дювалем». Она в окошко обругала собиравшегося проскочить перед «Фиатом» пешехода и, возмущенно сигналя, втиснула машину в узкое пространство между такси и густо дымящим автобусом. «Но, знаешь, если серьезно, то, по-моему, с твоей стороны очень неосторожно сейчас продолжать жить одной. А если на самом деле существует какой-то убийца, который на сей раз решил заняться тобой?» Хулия раздраженно пожала плечами. «Ну, и что же, по-твоему, мне делать?»
«Не знаю, детка. Может, переселиться к кому-нибудь? Если хочешь, я готова пойти на жертву. Выселю Макса, а ты переберешься ко мне.
А картина?
Возьмешь ее с собой и будешь работать у меня. Я как следует запасусь консервами, кока-колой, выпивкой и кассетами с порнухой, и мы окопаемся там вдвоем, как в Форт Апаче, до тех пор, пока не отделаемся от этой картины. Кстати, о картине. Две вещи. Во-первых, я договорилась об увеличении страховки. Так, на всякий случай».
«На какой такой случай? Ван Гюйс у меня дома за 7 замками. Не забудь, сколько я заплатила за установку охранной системы. У меня там, как в испанском банке, разве что чуть победнее».
«Береженого Бог бережет».
Дождь, похоже, разыгрывался всерьез, и Менчу включила дворники. «Во-вторых, ни слова не говори дону Мануэлю обо всей этой истории».
«Почему? Ты прямо как маленькая, честное слово. Ведь это как раз то, что нужно его распрекрасной племяннице Лолите, чтобы испортить мне все дело».
«Пока еще никто не связывает смерть Альваро с картиной. Пусть тебя услышит Господь. Но в полиции ведь народ бестактный, и, возможно, они уже связались с моим клиентом или с этой Лисой, его племяшкой. В общем, все до такой степени осложнилось, что меня просто подмывает передать все дело в руки Клеймора, получить свои комиссионные и сделать ручкой». Сквозь стекающие по стеклу струи воды все казалось серым, размытым, искаженным, создавая вокруг машины какой-то нереальный пейзаж. Хулия взглянула на подругу. «Кстати, о Клейморе. Сегодня я ужинаю с Пако Монтегрифо».
«Да что ты!»
«Честное слово. Он страшно заинтересован в том, чтобы поговорить со мной о делах».
«О делах? А попутно еще кое о чем.
Я тебе позвоню и все расскажу. Я не лягу, пока не дождусь твоего звонка. Потому что этот супчик тоже кое-что унюхал. Если я не права, то готова оставаться девственницей в течение 3 своих ближайших перевоплощений. Я ведь тебя просила без пошлостей. А я тебя прошу не предавать меня, детка. Я твоя подруга, помни об этом. Твоя близкая подруга. Тогда доверяй мне. И не гони так.
Слушай, я тебя закалю кинжалом. Как Кармен у Мариме.
Ладно, но ты только что проскочила светофор на красный. А поскольку машина моя, то платить штрафы потом придется именно мне.
Она взглянула в зеркало заднего вида и заметила другую машину. Синий Форд с затемненными стеклами, также проехавшую вслед за ними на красный. Через мгновение Форд повернул направо и исчез из виду. Хулии показалось, что она вроде бы видела эту самую машину, выходя из почтового агентства. Тогда Форд стоял у тротуара на противоположной стороне, но она не была уверена. Столько машин на улице, да к тому же дождь. Пако Монтегрифо был из тех, кто предоставляет носить черные носки шоферам и официантам, а сам с самого раннего возраста предпочитает темно-синие, настолько темные, насколько это возможно. Его костюм, шитый на заказ, тоже очень темного, безупречного серого цвета и столь же безупречного покроя, с заботливо расстегнутой первой пуговкой на обшлагах обоих рукавов, заставлял вспомнить первые страницы журналов высокой мужской моды. Рубашка с виндзорским воротником, шелковый галстук и платочек ровно настолько, насколько положено, высовывавшиеся из нагрудного кармана, дополняли его облачение, доводя его до совершенства. И это совершенство сразу же бросилось в глаза Хулии, когда в вестибюле ресторана Сабатини Пако Монтегрифо поднялся с кресла и пошел ей навстречу.
«Господи помилуй!» — проговорил он, пожимая ей руку, и белизна его улыбки выгодно оттенила смуглость загорелой кожи. вы сегодня просто восхитительны». Это вступление задало тон первой части их вечера. Монтегрифо расточал восторженные комплименты по поводу туалета Хулии, черного бархатного, тесно облегающего фигуру платья. Потом они уселись за ожидавший их столик у огромного окна, из которого открывался вид на королевский дворец в вечернем освещении. Начиная с этого момента, Монтегрифо осыпал Хулию целым ливнем недоходящих до дерзости, но достаточно пристальных взглядов и обольстительных улыбок. После аперитива, пока официант расставлял на столе закуски, директор Клеймора перешел к коротким вопросам, требовавшим умных ответов, каковые он выслушивал, подперев подбородок переплетенными пальцами рук, с чуть приоткрытым ртом, с приятным для самолюбия выражением глубочайшего интереса, что попутно давало ему возможность пощеголять блеском великолепных зубов, в которых отражалось пламя свечей.